Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем привет! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона», где мы всегда говорим об очень крутых новинках или старинках, но в любом случае о том, что стало прям культовым, что увлечет к себе, собирает очень много откликов и реакций. И сегодня у нас вновь такая тема. Оксана, знаешь, что я поняла? Что мы с тобой очень часто встречаемся на исторических каких-то вот история. А да, а еще, что вот, если не ошибаюсь, последний эфир у нас с тобой были по Дому драконов, и там были вот эти всякие игры, понимаешь, вот эти подковерные. И тут вот опять, и мы сегодня будем эти игры всяческого рода опять с тобой обсуждать. Это здорово, потому что вот прослеживается некая у нас такая нить повествования с тобой, единая, складная, сложная. Друзья, сегодня с вами я, Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина. И, Оксан, представь, пожалуйста, нашего гостя.
Наш гость — моя коллега Елена Шаповалова, доцент Центра изучения религии, большой знаток, большой любитель Франции. И более удачного гостя, Наташа, я позвать не могла, просто по той причине, что мы с Леной уже 4 года бесконечно обсуждаем Екатерину Медичи, вторую половину XVI века, Францию, насколько французские святые, или они какое-то недоразумение. У нас даже с ней был семинар по религиозным войнам. Вот, в принципе, в конфликте, который нам еще в сериале не показан, но он уже назревает, конфликт между протестантами и католиками, Лена всегда топит за католиков и гизаров, я топлю за гугенотов, потому что я изучаю протестантизм, но в итоге религиозной войны между нами не произошло. Вот. Мы обсуждаем все достаточно мирно. Вот. И с наводки, со строгой наводки Лены я теперь всем объясняю, что Варфоломеевская ночь, не надо все однозначно списывать на бедняжку Екатерину Медичи, которую все ругают, у которой есть черная протестантская легенда, она черная королева, у нее черная легенда, она всех травила, вот вообще все, что движется, она травила. Вот, насколько это справедливо и действительно ли она была такой плохой, вот мы как раз сегодня и обсудим.
Да, мы сегодня обсудим, потому что мы сегодня, в принципе, будем рассматривать сериал, который вышел совершенно недавно. Старт показа был 11 сентября. Это сериал, исторический сериал «Королева змей». Мне, кстати, вот даже интересно, насколько он исторический, потому что он даже снят по произведению литературы, да, то есть это не прям какие-то достоверные исторические источники, там талмуды, там сценаристы сидели, изучали, они прям взяли уже художественное произведение и сделали его еще более художественным, наверняка, ну, как всегда так происходит. Поэтому вот одна из очень интересных тем у нас сегодня будет, это вообще вот история этой, вообще история того периода, история Екатерины Медичи, и Елена и Оксана сегодня нам будут прям очень много рассказывать. И я очень рада, если честно, потому что все мои знания, они заканчиваются уровнем изучения мировой истории в школе и пару каких-то интересных исторических выпусков на Ютубе. Скажем так, вот с этой прям частью истории я не то чтобы шибко знакома, кроме там каких-то вот общих мазков. Поэтому не могу сказать, что я смотрю этот сериал, такая, все, да, верно, так и было. Вот наверняка, то есть, ну, понятное дело, что всегда допускается художественный вымысел, но вот насколько все не так было, я не знаю. Поэтому, девушки, дерзайте сегодня, вот прям все полностью в ваших руках.
Отлично. Но поначалу, я думаю, что лучше вообще как-то ввести нас в курс дела. это лучше всего эфиры про исторические сериалы с этого начинать, то есть какая эпоха нам показана, о чем там идет речь вообще в принципе. А дальше мы уже разбираемся с тем, так это, не так. Если наврали, то почему наврали? Насколько сильно наврали? Насколько они могли наврать? И насколько там, может быть, какое-то вранье, можно было бы так без этого вранья обойтись. Вот. Но, как говорится, историю без вранья рассказать невозможно. В том числе историю художественную, и рассказать историю XVI века для того, чтобы нам, людям 21 века, это было интересно, наверное, без вымысла в принципе невозможно. Лена, ты историк, тебе флаг в руки. Итак, эпоха. Вторая половина, ну, даже вообще история начинается с первой половины XVI века. Итак, какую эпоху мы здесь наблюдаем? Буквально несколько слов, чтобы нам сориентироваться в историческом пространстве.
Да, спасибо. Ну, всем здравствуйте, да, спасибо большое за представление. Я тут хочу сказать, что, во-первых, действительно, в основе литературная есть монография Леони Фриды. Это не совсем художественное произведение, это популярная, но тем не менее монография, причем автор настаивал на том, что она довольно серьезно проработала источники во флорентийских архивах и так далее. Но, как правильно было сказано, произведение сделано чуть более художественным, и намного более художественным. И если сравнивать монографию с тем, что мы видим, там тоже расхождение очень серьезное, причем там буквально с первых 5 минут фильма уже подозрения начинают закрадываться. Значит, что это за эпоха? Ну, для того, чтобы понимать вообще отношения персонажей, здесь нужно сказать, что было в начале XVI века 3 главных таких ярких фигуры политических на общеевропейском пространстве. Это Генрих VIII, король Англии, у которого есть собственный сериал «Тюдоры». И есть Франциск I, король Франции, и император Карл V, император Священной Римской империи. И они, три заклятых друга, врага, они три противника, которые практически, то есть они начинали, то есть они приблизительно одного возраста, они пережили очень много в этом противостоянии, начиная с юности, когда они три таких блестящих рыцаря, ренессансных персонажа, дожившие до преклонных лет, получившие проблемы со здоровьем и так далее. И мы уже в конце «Королевы змей» первого сезона видим, как Карл V, он фактически разочарован. После смерти Франциска он теряет своего главного противника, у него словно почва из-под ног выбита. Это действительно так. Он на протяжении всей своей жизни привык с ним бороться. Это была такая долгая история соперничества. Ну, это, что называется, самое начало. Нам показывают, в общем-то, короля Франциска уже так эпохи 30-х годов. Его биографию можно условно разделить на до 25-го года и после. В 25-м году король абсолютно, ну, в его репрезентации не побежденный и которого невозможно победить. Это такой второй Юлий Цезарь, просто блестящий молодой красавец, высокий, спортивный, да, любящий там теннис. Собственно, нам это тоже показывают, они играют в такую игру. Это действительно была очень популярная игра при французском дворе. Он вдруг оказывается проигравшим. Это битва при Павии знаменитая. Это важнейший водораздел. Вот в это время он уезжает из плена, оставляя в заложники 2 своих сыновей. В кино можно, из фильма исходя, можно подумать, что он плохой отец. На самом деле это реальная практика, и мы это видели и в Столетней войне, были такие примеры, когда король должен вернуться в столицу, он оставляет максимально важных заложников. Это дофин, наследник престола, ну, в данном случае его младший брат. Это тоже задает конфликт некий для дальнейшего развития событий. Затем мы видим смену королей, она исторически последовательна, мы видим, как меняется дофин, потому что погибает старший сын, умирает старший сын Франциска. И Генрих неожиданно для себя становится наследником престола. Ну и в целом мы понимаем, как сменяются эти эпохи, и заканчивается сериал тем, что на престол восходит достаточно маленький сын Екатерины Медичи для того, чтобы она могла стать регеншей при нем.
И важная деталь, мы сразу видим конфликт между католической и протестантской партией. Мы видим Бурбонов, это Антуана де Бурбон, это отец знаменитого Генриха Наварского, это великий король Франции Генрих IV, которому суждено было примирить религиозные войны. Это его брат Луи де Бурбон или Луи де Канде, это лидер протестантской партии, который впоследствии погибнет и как бы формальным главой потом станет Генрих IV, на тот момент Генрих король Навары. Вот, мы видим бурбонов, которые заседают в Королевском совете, и уже вот религиозная война еще не началась, а мы уже видим противостояние этих партий. Обостряется конфликт при Франциске II, вот помнишь, Наташ, да, что там Мария де Гис или Мария Стюарт, знаменитая впоследствии королева Шотландии, про которую огромное количество всякой литературы, в том числе и художественной, это вот она и есть. Вот по фильму, по сериалу она
чуть-чуть безумная.
Ну, да-да-да. И на нее даже Гиза смотрит типа, ой, мама, что это такое? Давайте мы как-нибудь немножечко будем потише. Вот. Во всяком случае, исторический факт заключается в том, что при Франциске II действительно обостряются отношения католиков и протестантов. Протестантам начинают официально быть не рады. Вот, и экранный Монморанси, да, ударение последний слог, предупреждает, что вообще вся страна может вспыхнуть. Карл V, потирая лапы, говорит, ха-ха-ха, я сейчас вот эту дурочку так настропалю, что у вас вся страна будет руина, ха-ха-ха. Вот, насколько он, правда, потерял лапки, сказать трудно, насколько я понимаю, но во всяком случае предсказание экранного Монморанси и Карла V экранного сбылось, действительно, Франция, бедолага, терзаема была религиозными войнами несколько десятилетий. Так вот, вот эти вот католическая протестантская партия, Лен, опять же тебе слово, откуда они у нас взялись и почему эти партии стали политическими? То есть мы видим, что здесь противостояние, ну, понятное дело, что религиозное, но видно, что оно вот прям с политическим сплетено не слить нераздельно. То есть у нас бурбоны – это южное дворянство, вот, гизы у нас как-то гнут свою линию. Короче, где здесь католики, где здесь протестанты, при чем здесь они и почему такое значение это имеет при королевском дворе?
Ну, с одной стороны, здесь, конечно, важен религиозный компонент, и это реформация. Дело в том, что Франциск в силу своего характера, отчасти это в кино показано, но, на мой взгляд, не очень хорошо раскрыто. Он был человеком, который очень любил свою семью, очень много им позволял. И в том числе, когда вот идеи Кальвина и вообще в целом, наверное, идеи реформации начали распространяться во Франции, а члены семьи Франциска, в частности, его сестра Маргарита там, и другие, очень активно этим интересовались, он это, может быть, не поощрял, но, в принципе, не запрещал. И поэтому действительно очень многие члены королевской семьи, они симпатизировали идеям реформации. Когда нужно было себя противопоставить, они начинали переходить на эту сторону. Это тоже был в том числе и политический язык. Дело в том, что на первом этапе вообще не было такого, что там сегодня человек проснулся, он католик, а потом к обеду он еще так, все, я меняю веру, он пошел и переменил веру. Очень часто лояльность, она никак не оформлялась. И формально те же принцы крови могли оставаться католиками, но при этом все знали, что они союзники протестантов, и такой юридический переход был гораздо более поздним делом. Поэтому, когда мы сегодня говорим, в каком году там Канде стал протестантом, а в каком году там Калиньи стал протестантом, это дискуссионные моменты, ну, Калиньи у нас еще не появился, да, в сериале, но тоже, в общем, достаточно такой важный персонаж в будущем будет. Поэтому это тоже, в общем, отчасти такая политическая проблема. Очень хорошо, кстати, показано, ну, в фильме этого нет, но это может как бы психологически объяснять, ведь Генрих и Екатерина, они были ровесниками, и они в начале истории, в общем-то, еще дети, им 14 лет. И очень крупные неприятности, вот я сказала, что Генрих был оставлен в заложниках в Испании, в это же время приблизительно у Екатерины бунт во Флоренции, когда против Медичи восстает, она переживает невероятную драму, она оказывается в очень страшных обстоятельствах, они в одном возрасте переживают какие-то огромные кризисы. И когда она приезжает во Францию, она иностранка. Гизы тоже иностранцы для французов. Это мы сегодня у нас, да, мы понимаем, что Италия – это отдельное государство, и воспринимаем его как отдельное. А вот Лотарингия, ну, вроде как часть Франции, и поэтому нам кажется, что гизы – французы. Для XVI века Лотарингия была отдельным государством, и там была своя герцогская корона, поэтому на них смотрели как на чужаков. Поэтому у них ровно та же проблема, что у Екатерины. И их соперничество, и в совете с Канде. Канде – принцы крови. У них права по праву рождения. Гизы таковыми не являются. На них смотрят как на иностранцев, как на выскочек, как на людей богатых, которые купили себе титул, и это не может не усугублять конфликт.
Ну, то есть получается, что гизы – это своего рода такие выскочки, и бурбоны, они круче по праву рождения, они более крутые аристократы, чем гизы, с точки зрения французов XVI века.
Безусловно, безусловно. Это, знаете, ну, фильм с юмором же это все подает, и там есть замечательные замечательная фраза, когда бурбоны, уже там потерявшие какие-то свои там плюшки, они говорят, что, боже мой, ну как же так? Это же мы коварные манипуляторы. Ну почему же с нами это случилось? Мы же должны были победить, да, тут какие-то гизы нас победили. Это очень хорошо, да, это действительно отражает суть события.
А насколько сразу возникает вопрос, вот когда я смотрела сериал, я большой, конечно, я люблю Францию той эпохи, но все-таки я больше специалист по протестантизму, вот, и у меня возник вопрос, а вот та эпоха, которую ты описала, она же, ну, понятное дело, она проявляется не только в том, как должна проявляться не только в том, как показаны, собственно, вот эти вот интриги и противостояния, но еще и в том, как, в каком антураже это все существует. Понятно, что сериал несколько юморной. То есть это не Бриджертоны, конечно, вот до такой степени нет, но понятно, что он юморной. Понятное дело, что вот эти вот змеи расползающиеся, они уже придают какой-то кринж этому всему. Понятно, что сами бурбоны показаны с некоторым юмором, но вот у меня вопрос. А вот исторический бурбон, ну вот этот самый Луи де Канде, вот он правда был такой уволень? Такой вот прям... Ты никогда не скажешь, что он аристократ, но что это такое? Я гизов больше за аристократов принимаю, чем вот это вот. Это правда вот они были такие деревенские увольни или нет?
Ну, гизы тоже были аристократы, да, просто они были золотаринги, поэтому как бы внешних данных вопросов тоже нет. Они были достаточно утонченные, там, тем более там, любители искусства, все это, в общем, достаточно исторично. Вот. Но что касается Канде, мне кажется, что просто все образы в этом фильме, они максимально утрированы. Если посмотреть на портреты Канде, то мы увидим, что этот человек, ну, портрет не дает нам представления о росте, к сожалению, но у нас есть описание. Канде был небольшого роста. У него были вьющиеся волосы, вот такая вот шапка, да, на голове. У него была окладистая борода. Я думаю, что визуально он воспринимался как маленький, полненький, вот, да. А здесь это все просто утрировали максимально, и на фоне гизов, да, он выглядит именно так. Очевидно, что это было не совсем так, он был блестящий полководец, но вот, но тем не менее, вот такое восприятие его, ну, оно могло быть немножко таким, да.
Утрированным.
Да, но это, кстати, одна из причин, почему протестанты, такие аристократические, да, протестанты выглядят очень сильно нелепыми и при этом прям мерзковатыми, если честно, да, то есть простые протестанты, они, ну, благородные, они там за веру свою в том числе страдают, да, ну, если можно так сказать, а вот протестанты-аристократы, вот прям есть что-то в них такое гаденькое, и они постоянно говорят только про там прибыль какую-то, ну, в том числе, и складывается ощущение, что это на самом деле люди не вера, а люди, которые решили быть протестантами для того, чтобы там получить свою какую-то пользу.
Ну, в общем-то, Лен, я так понимаю, что, в общем-то, оно плюс-минус так и было.
Тогда все удалось, я хочу сказать.
Генрих Наваррский не первый, кто менял веру в этой семье, Антуан Бурбон делал это еще до него. Так что, в принципе, да, то есть человек выгоды, человек такой, в общем, который смотрел на то, как лучше подать себя в тот или иной момент, да, было дело.
Ну, и я думаю, что вот какая-то репутация деревенских увольней, она вот как-то сопровождает ранних бурбонов. А насколько я помню, у Генриха IV тоже была такая репутация, и мне кажется, что он как будто специально, он как человек очень умный, он специально как будто в это играл, что вот он такой простой парень, вот весь свой в доску, такой вот не такой вот утонченный, но он на близкой, на короткой ноге может быть с любым французом. Вот. Но если Генрих, наверное, в это играл скорее, чем был на самом деле, то вот когда я смотрела на Антуана, то, что я о нем знаю, оно плюс-минус вот оно как-то вот складывается, что он такой немножко даже не знаю, как сказать, какой-то французский аристократ-гопник 16 века, вот если такое возможно. Такое возможно, Лен?
Ну, я думаю, что если мы говорим о Генрихе, то нужно помнить, что, во-первых, вот этот такой простой парень, это немножко еще легенда 19 века, то есть он сам, если в это играл, то намного меньше, чем мы сейчас это видим, потому что для нас 19 век создал народ, такой специальный, в общем-то, образ народного короля. И это и через художественную традицию до нас дошло, и через визуальную культуру. В самом 16 веке Генрих был не так прост, он был такой хитрый, довольно наварский парень. Вот, с другой стороны, он детство провел в провинции, каково считалось Наварра, безусловно, для Парижа. И это тоже сказано, ну, это деревенщина, там, из Поуста, словно, который приехал, и там легенда ходила, что ему дед губы чесноком мазал там, и так далее. Ну, то есть то, что в Париже было, ну, совершенно недопустимо, странно. И, в общем, это как бы была такая была характеристика Генриха. Вот. Что касается бурбонов, у них немножко другое воспитание, другая история. Так что я думаю, что вот эта вот такая деревенскость в данном случае — это именно решение сценаристов. Сами бурбоны, конечно, были абсолютно интегрированы в придворную культуру.
Да. Ну, собственно говоря, да-да-да, Наташа.
Да, я буду сегодня, в общем, человеком, который задает глупые вопросы. Я достигла этого. Я чего не могу понять? Но мы видим, да, что, в принципе, Франция является, ну, таким католическим государством, в принципе, правящая семья, а не католики, насколько это понятно, если их коронует кардинал. У меня вопрос. А какой смысл вообще в этот период становиться протестантами, тем более знатными? В чем, ну, как бы вот в чем прям практическая выгода в этом?
Лен, вопрос тебе.
Я задумалась на самом деле. То есть, с одной стороны, я не хочу отвергать реальный выбор, потому что это необходимость реформирования церкви с их точки зрения, потому что вообще, как мне кажется, если даже брать французский материал, несмотря на то, что они были увлечены идеями Кальвина, но во многом они стояли на позициях скорее Лютера в том плане, что хорошо бы церковь не разрушить, а изменить, да, и что-то улучшить в ней, и, соответственно, образ, ну, такого излишне берущего на себя короля, это же феодальное все еще общество. Мы как раз в той эпохе, когда власть монарха становится все более централизованной, и короли последовательно к этому идут. Уже Франциск это начинает, Генрих это усиливает, и парламент сопротивляется таким тенденциям. Ну, я просто один только пример приведу. Это попытка во Франции Генрихом II учредить инквизицию по испанскому образцу, когда решения инквизиционного трибунала должны были утверждаться парламентом без пересмотра дела. И парламент это воспринял просто как нападку на его волю. И, соответственно, быть протестантом в это время – это означало находиться в оппозиции этим процессам и находиться в оппозиции королю. Поэтому одно дело – это вера и выбор именно каких-то религиозных моментов, а другое дело – это еще и попытка сказать «нет, я думаю иначе», и попытка противопоставить себя, там, я не знаю, королю или там католической партии, например, более радикально, гизам тем же, которые последовательно католики.
Ну и кроме того, если говорить про аристократию, Наташа, тоже хороший вопрос. Здесь же мы видим сопротивление не абы какой аристократии, а аристократии южной. На юге Франции постоянно была какая-то смута. Там вот в XI-XII веках именно на юге Франции было такое еретическое движение, как катары, которое большая головная боль была для римского папы на протяжении длительного времени. А вот эта централизация власти, она же что предполагает в переводе на русский язык? Вот представь себе, в южную провинцию, откуда родом наш прекрасный Д'Артаньян из трех мушкетеров. Ну, представь себе Д'Артаньяна и его характер. Вот они плюс-минус, наверное, такие. Вот представь, Д'Артаньяну приезжает какая-нибудь смурная рожа из Парижа, из севера, и говорит: «Здрасте, это я королевский чиновник, сейчас все будет, как я скажу». Вот как Д'Артаньян реагирует на смурную протокольную рожу? Вот его первая реакция. Он возьмет под козырек или пойдет бить морду?
Пойдет.
Ответ очевидно. Не вопрос.
Да-да-да, вопроса нет. Абсолютно. Но то есть централизация же предполагает, что всевидящее око государя, оно везде. А кому понравится всевидящее око государя? Всевидящее око государя, оно смотрит на то, что ты делаешь немножечко вот по-своему, и государь этим явно недоволен. Но всевидящее око никому не приятно, и поэтому хочется как-нибудь от него отбояриться. То есть, по сути, вот Лена сказала про парламентские вольности, но ведь и у дворянства, тем более, ну, дворянство провинциального, дворянство аристократического, у него тоже есть свои вольности. И централизация государственного аппарата, она не очень многим-то по душе. Как-то хочется нести знамя Гасконии, Биарна и прочих приятных местностей без смурной рожи из Парижа. А рожа точно смурная. Абсолютно точно. Вот. И никакой симпатии она не вызывает. Поэтому плюшка действительно в том, что ты сопротивляешься этому процессу. Ты отстаиваешь вольности дворянства. Если ты помнишь, бурбоны, когда общаются между собой экранно, они говорят, что они топят за семью бурбонов. Вот. Ну, то есть сразу, кстати, вспоминается «Дом дракона» и коллизии «Игры престолов», когда действительно аристократические семьи, они топят за Тиролов, за Даргариенов, еще там, не знаю, за кого-то. Вот это действительно правда. Вот. И просто так получается, что интересы семьи бурбонов, они могут совпадать с интересами малого мелкопоместного дворянства и третьего сословия, которое тоже недовольно тем, что централизованно с них больше налогов дерут. Вот. Поэтому действительно это именно что политический язык. Сказать «я не согласен». Судя по всему, судя вот потому, что там происходило на синодах, я это смотрела как специалист по протестантизму, какие-то вот они как католики какие-то сомнительные. Я вот все время Лене высказываю претензии, что ее французские святые, они какие-то, вот у них все время какой-то кукиш в кармане, вот все время какая-то хига, вот все время они вот какие-то вот... Вот нету среди них добропорядочных приверженцев римского папы. Ну, нету. Начиная с Жанны д'Арк как минимум. Это все время какое-то безобразие. Они даже пишут методичку по духовной жизни, и там все время какая-то подстава. То есть такое ощущение, что вот мы французы, и нам на римского папу немножечко плевать. Ну, в смысле? Ну, как там?
Ну, что за такое? Ты просто вспомни этот момент, как они торгуются, чтобы Медичи... Екатерина, да, вот как бы стала супругой принца французского. Там же какой торг шел, просто перед тобой стоит папа, такой вот весь, типа, нате, берите, и они такие, что-то она недостаточно красотка. Если была бы красотка, мы бы еще подумали, а так вообще нечего даже и думать. Ну, а если приданное нормальное, ну ладно, если приданное, то еще подумаем. А так вот вообще нет.
Но я так понимаю, что, в общем, независимо от того, насколько исторична была эта сцена, французские короли, вообще французский двор предпочитал смотреть на папский престол как, ну, не скорее на ту контору, перед которой нужно брать под козырек. Правильно же, Лен?
Абсолютно правильно, потому что перед нами христианейший монарх, у него прямая связь с Богом, он коронуется в Реймсе, и, в принципе, да, папа ему, в общем, не особо нужен, но тут дело в том, что еще папа, и в этом плане, не знаю, герой Чарльза Дэнса абсолютно блестящий, конкретная ситуация, это папа, который не так давно пережил осаду Рима, который был разграблен императором Карлом V, сидел под арестом в замке Святого Ангела, вынужден был платить выкуп за себя, потом за свою племянницу, и который действительно боялся, что его подвесят за ноги на одну из площадей. Поэтому король Франции, зная все это, безусловно, тоже мог себе, как дополнительный момент, почему он мог позволить себе так себе вести и так с ним разговаривать. Это, кроме такой общей картины, есть еще и частная. Он понимал, что папа очень зависит от этого брака, и, может быть, даже больше папе этот брак был нужен, чем королю Франции в данный момент, конечно. Король Франции выбирал себе невесту для своего сына.
Вот, а папе приходилось вот просто, ну, вы заберите уже, ну, заберите, ну, пожалуйста.
И дать... Ну, а, кстати, сторговывается-то в итоге не папа, сторговывается-то по итогу Екатерина, которая вообще обещает практически все, что, видимо, можно было обещать, вот, прям доходит до грани и все-таки выторговывает свое замужество. Понятное дело, что, ну, вот такая сложная историческая, политическая ситуация. Мне просто, ну, все мы немножко знаем о Медичи, что, в принципе, это такая семья из простых рабочих, если можно так сказать, ну, без...
голубых кровей.
Да, да, вот. Спасибо большое, Оксана. Может, давайте немножко поговорим вообще про саму семью Медичи. Как так получилось, что в итоге папа стал, ну, Медичи, да, вообще, то есть не аристократ ни разу, по идее. И как по итогу эта семья потом распространялась вообще везде по Европе? Вот прям немножечко. Чтобы понять, каким образом все-таки Екатерина, она оказалась-то на французском престоле.
Ну, Медичи, когда самые богатые простолюдины в Европе, как было сказано, Медичи были не единственными банкирами Европы, но прежде всего, конечно, это связано с банками. Вот их предок, он еще, в общем, особо мы его как Медичи даже не знаем, но тем не менее говорили, что еще он там торговал шерстью. в юности. То есть он действительно был представителем третьего сословия. Это человек, который сделал себя сам, и уже его сын Козима. Это период Флорентийской республики, безусловно. Но мы понимаем, что его сын Козима становится довольно влиятельным человеком. Он меценат, он может оказывать влияние на политику. У Медичи не безоблачная история. Нам иногда может показаться, что они вот правили городом, и все у них было хорошо, они были богаты и успешны. Но на самом деле это череда там каких-то постоянных конфликтов, изгнаний. И Медичи очень много раз изгоняли из родной Флоренции, но они каждый раз возвращались. И каждый раз кажется, что обретали большую силу. Пик могущества Медичи приходится на конец 15 века. Это Лоренцо Великолепный, знаменитый его брат Джулиано. Папа, который перед нами, Климент VII, это сын Джулиано, младшего брата Лоренцо Великолепного. И Лоренцо также, это еще республика, но о нем говорили, что, конечно, он был более авторитарным человеком, особенно его авторитарность усиливается после гибели его брата во время знаменитого заговора Пацци, он очень жестоко мстит за брата, и папы тоже, скорее всего, как-то имели к этому отношение в это время, поэтому римскому престолу пришлось с Медичи договариваться. Медичи были традиционно банкирами папы, то есть банк Медичи обслуживал римский престол. И поэтому в силу там, в общем, разных обстоятельств члены семьи получают кардинальские шапки. И не только будущий Климент, но и папа Лев X, это тоже папа из рода Медичи, и Лев X – это сын самого Лоренцо Великолепного, Климент – это сын Джулиано. И уже после смерти Лоренцо мы видим, как Медичи, безусловно, теряет свои позиции. Пьера, сын Лоренцо, который наследует его власть, вообще получил в истории Пьера невезучий. Есть вариант Пьера глупый, но все зависит от того, значит, как развернуть. Вот Пьера, вот этот вот, это дедушка Екатерина. Екатерина Медичи – единственный ребенок в семье, ее мама, то есть когда вы видите, как ее мама сводит счеты с жизнью, в этот момент мы понимаем, что перед нами не только не исторический фильм, но даже не экранизация монографии Леони Фриды. Вот, это было не так, она умерла во время родильной горячки, но действительный факт, что Екатерина осиротела практически сразу, потому что вначале умирает мать, и буквально там через неделю умирает отец. Вначале заботится о ней бабушка, потом заботится тетя, которая очень любила Екатерину, и с этой семьей Екатерина на протяжении всей жизни поддерживала теплые отношения, это родная сестра отца. Вот, и в какой-то момент очередной бунт, и против Медичи восстает Флоренция, и Екатерина оказывается в заложниках, потом Карл V, который тоже прикладывает к этому руку, и с одной стороны мы видим шаткое это положение, безусловно шаткое положение, но с другой стороны Медичи по-прежнему влиятельны, и для того, чтобы сесть на престол и для того, чтобы предложить руку члену своей семьи королевскому дому Европы.
Ну и кроме того, Екатерина Медичи, она же не полностью простолюдинка. А, насколько я помню, по матери она из древнего аристократического рода, правильно, Лен?
Французского причем, да. Она француженка по матери, и именно в этот фильм проговаривается, когда говорят, что Диана де Пуатье ее кузина. То есть действительно она имеет тесные связи с французской аристократией.
Ну вот, а если говорить вот про всю эту историю, вот как показана Екатерина в фильме, действительно, вот если брать вот политику оставить и посмотреть сугубо личные отношения, вот она приезжает, она влюбляется в молодого принца Генриха, вот, а сердце этого принца уже предано красотке, которая намного его старше, Диана де Пуатье, вот, которая играет Людовин Санье, которую я люблю еще с времен «Восьми женщин» Франсуа Озона. Вот, и мы ее видим, кстати, в «Молодом папе», между прочим. Вот, я ее там с трудом, честно говоря, узнала. Вот, а всю жизнь Генрих любит Диану де Пуатье. И там даже показан момент, что он в вензеле, значит, их вензеле, да, они, вот в вензель включен вот эта вот буква «Д». Показан эпизод, когда он надевает цвета своей дамы сердца. И вот до последней минуты, да, до последнего вздоха он любит Диану де Пуатье. Вот. А бедняжка Екатерина любит всю жизнь этого самого несчастного Генриха, вот, но при этом почему-то не травит свою соперницу. Вот при всем том, что у нее репутация главного отравителя в Европе, казалось бы, самого очевидного человека, которого она должна была потравить, она не травит. Вот, вопрос. Вот эта вот вся коллизия любовная, что Генрих любил всю жизнь Диану де Пуатье, которая показана, в общем, мягко говоря, стервозной. Вот, а Екатерина всю жизнь любила Генриха и носила по нему траур, и была первым в французском дворе, кто надел черный цвет, как цвет траура. Лен, правда или нет?
Вот правда. Это. Правда. Ну, конечно, трудно сказать, кто там насколько любил и любила ли вот так искренне Екатерина Генриха всю жизнь. Мы проверить не можем, к сожалению. Но косвенные признаки говорят, что да. И дело, конечно, не только в том, что она не отравила Диану и, наверное, боялась расстроить Генриха, да, поэтому это же доказательство любви ее, безусловно. Вот, ну, не только в этом, но то, что Генрих любил Диану, и она не потеряла своего влияния на протяжении довольно длительного промежутка их отношений, и всякое случалось, конечно же, были увлечения другие какие-то у Генриха, но они были все очень мимолетными. А Диана была его другом и такой очень надежной опорой во всех моментах. С Вензелем это вообще совершенно замечательно, потому что до сегодняшнего дня мы, во-первых, вот если мы там приезжаем во Францию, и нам мы смотрим на какие-то, не знаю, на архитектурные объекты, определить эпоху Генриха II проще простого. Нужно посмотреть, где этот Вензель. Вензель Дианы просто везде. Он у него на доспехах, он на фасаде Лувра, на сохранившейся части, которая вот к нему восходит. Он там на книгах, ну, абсолютно на всем. То есть это вот Диане можно позавидовать, обожание невероятное. Но при этом всегда говорят, смотрите, ну, это же может быть и Вензель с именем Екатерины. Ну, маловероятно, да? То есть, наверное, Екатерине так объяснили. Но даже и в фильме она в это не верит, похоже, в жизни она в это не верила тоже. Да. Но, кстати, она приказалась нести замок, в котором умирает ее супруг, так что, судя по всему, действительно для нее это была эмоциональная травма. Она не хотела больше ни жить там, ни появляться никогда, и это было сделано.
И она действительно, ну вот я читала, что она действительно первая начала носить черный цвет, как цвет траура при французском дворе. И она всю жизнь носила траур по своему покойному мужу. Это ведь тоже правда?
Это правда. С этим связан и образ черной королевы. Она действительно носила черное платье. И черный цвет в это время не был принят как траурный. Вообще Екатерина – это законодательница мод во многих вещах. Она ввела в моду платье с узкой талией, черный цвет как траурный. Она ввела высокие каблуки, она ввела вилку, она изменила рацион продуктов, потому что средиземноморская кухня была не очень во Франции принята. Она приучила разнообразие, к разнообразию, да, овощи, фрукты появляются более активно, дополняя стол, ну, королевский прежде всего, конечно же, но это выходит и за пределы, то есть это становится некой более принятой нормой уже и в широких слоях.
Кстати, по поводу вилки, там же был троллинг такой, что типа, ох, они вилками не едят, ха-ха-ха, а чем они едят? Ой, это же дикари, это же Франция, это же дикари.
А мне вот просто интересно, да, ну, то понятное дело, что там любовная линия, в принципе, достаточно правдоподобна, но любовь, она во все времена любовь, тут как бы с этим не поспоришь. А вот роль женщины при дворе. Мы там видим, что там на самом деле у Гизов и у Бурбонов заправляют там в том числе мамочки. И там, когда Бурбоны приходят к своему отцу и говорят, ой, что же мы скажем матери, как же мы скажем, что нас отлучили от двора. А, вот. И Гизы там тоже постоянно их вот уже такая взрослая мама ходит и говорит им, что делать, как себя вести, там, как что, зачем, почему. И Екатерина, которая тоже, в принципе, там входит в этот тайный совет, да, королевский, и, в принципе, она так участвует в политике. Вот насколько это вообще достоверно и возможно, что женщина в то время вообще хоть что-то решает? Тем более в политике.
Ну, юридически, наверное, какие-то документы подписывать женщины не могли, вот потому что действительно они были в каких-то правах ограничены в это время, но что касается влияния, это очень правдоподобно. Опять утрировано. Вот как мы говорили, бурбоны доведены до какого-то утрированного образа. То же самое и здесь. Но если мы говорим о семье Гизов, то Антуанетта де Бурбон – это откровенно глава клана. Ее так и воспринимали в XVI веке. И есть даже изображение триумфа, когда на колеснице идут всем, за колесницей идут все мужчины, а на колеснице восседает Антуанетта. Антуанетта, которая держит потир для причастия в руках, и она является, это триумф веры и триумф дома Гизов, и это, конечно же, глава дома Антуанетта де Бурбон. Хотя формально она таковой не являлась. Всегда мужчина юридически возглавлял дом, там, ну, в зависимости от супруг ее, потом старший сын и так далее. Так что она, безусловно, влияла на политику и на решение своих сыновей. Если говорить опять...
Так, Елена... Немножко технический сбой у нас.
Угу. Же о Гизах, скорее всего, в особенности, поэтому да, они подыгрывали немножко своей матери вот в каких-то моментах, но если мы возьмем тех же бурбонов, я хотела, тут ее не вывели в этом фильме пока еще супруг. супруга Антуана Жанна Дальбре, она тоже, она формально не будет лидером, будет лидером в начале Канде, потом будет ее сын Генрих Наваррский, но все прекрасно понимали, что Жанна Дальбре является реальным лидером протестантской партии. Это вообще эпоха сильных женщин. Мария Стюарт, Елизавета Английская, Екатерина Медичи, там еще можно было бы список продолжить, в кино они показаны далеко не все, но, в общем, это не такая уж выдумка, как может показаться.
Но при этом ясно, что эпоху несколько осовременивают, потому что я с трудом себе представляю, чтобы в XVI веке, да еще такой человек, как Екатерина Медичи, стала бы так откровенничать с чернокожей служанкой, вот, с Рахимой, которая, ну, понятно, что, как мы узнаем в конце, что это делает Екатерина не просто так, да, она ведет вот свою хитрую игру, она почти Дамблдор, который такой продуман, да, у которого там на 25 шагов вперед, и я охотно верю, что, в принципе, у Екатерины Медичи была такая способность, но вряд ли она могла бы откровенничать со служанкой, то есть понятно, что роль женщины, вот особенно из низов, она несколько, скажем так, утрирована. А правильно я понимаю, Лен, вряд ли Екатерина, историческая Екатерина, откровенничала со своими служанками.
Ну да, это маловероятно. Опять же, мы не можем вообще исключать что-то подобное, опять в такой частной жизни. Я думаю, что в данном случае это просто художественный прием для того, чтобы нам рассказать историю. А как иначе? Вот через такой диалог Екатерины и второй героини. Да.
А насколько возможно было присутствие людей темной кожи при французском дворе? То есть насколько это вот вообще в принципе может быть? Я помню, что у нас Мавр Отелло, то есть чернокожий человек, да, он на службе у Венецианской республики. А откуда взяться чернокожему человеку при французском дворе? Мог он откуда-то взяться? В принципе.
Мог, да. Они приезжали, причем это и Франция, и Англия, и есть свидетельство того, что это, во-первых, свободные люди, потому что рабство отменено, я сейчас боюсь наврать с точной датой, 1315, по-моему, год, это Людовик X еще его отменяет, то есть к нашим событиям уже достаточно давно. И вот за это время эти люди приезжают, это люди, конечно, третьего сословия, безусловно, но они свободно проживающие, то есть они могут наниматься на службу, они могут заниматься торговлей, они могут вступать в браки и так далее. То есть, если говорить об английском материале, то там даже есть... То есть они все христиане, конечно, то есть они интегрированы в христианскую общину, то в Англии есть даже свидетельства о темнокожих приходах, то есть их достаточно много, это не один-два человека. Мы знаем, что при дворах музыканты могли быть темнокожими совершенно спокойно. То есть прислуга, да, это не что-то такое из ряда вон. Ну, офицеров, как в случае с Отелло, я не помню, да, таких, но в целом это мы видим и на примере и изображений, когда вдруг появляются такие герои. Но тут еще важно помнить, что отношение... Ну, мавр, кстати, мавр как темнокожий, это термин именно 16 века, потому что вообще изначально маврами назывались арабы, которые являются светлокожими людьми. Но поскольку с севера Африки как раз многие люди приезжали, европейцы не очень их дифференцировали поначалу, да, то есть это люди из севера Африки, которые приехали, то... В принципе, закрепилось слово «мавр» именно за темнокожими. Поэтому Отелло мавр вдруг внезапно у Шекспира, потому что Шекспир – это человек 16 века, он в этой терминологической системе находится. Вот. И во Франции еще, ну, не только во Франции, кстати, да, но если мы о Франции говорим, представление о волхвах тоже очень важно, и был один из волхвов – мавританский король, он традиционно изображается темнокожим, так что тут, в общем...
Я вот, кстати, хотела как раз-таки задать вопрос, там волх, да, вот у нас есть. Мы видим такую прям католическо-протестантскую обстановку, но при этом мы видим, что есть люди, которые верят, ну, в какую-то магию, что-то вот такое потустороннее. Вот как это все уживалось во Франции? Там, могло ли это быть, или это тоже какая-то художественная выдумка?
Как увлечение Екатерины вот этим всем делом?
Да, да.
Ну, во-первых, Руджерри – это исторический персонаж, он действительно приезжает вместе с Екатериной из Италии. Но это вообще в целом эпоха Ренессанса, которая увлечена астрологией, которая очень это любит. Плюс Италия, где были распространены гадательные практики чуть больше, чем во Франции. Считается, что Екатерина это, конечно, с собой привезла. То есть отчасти это тоже часть ее легенды, как иностранки. Вот она привезла что-то. Не все французы воспринимали это на ура. И казалось, что это и та итальянская традиция чужая, которая проникла во Францию вместе с Екатериной и с ее кругом, вот этими итальянцами. Но при этом увлечение Италией тоже было, и те же Гизы были большими поклонниками Италии. Король Франциск невероятно обожал итальянское искусство. Школа Фонтенбло, да, знаменитая, это, собственно, все те художники-итальянцы, которых выписывали. Писывал для своего двора Франциск, Леонардо да Винчи приезжает во Францию по приглашению короля, и он умирает во Франции, собственно, то есть он доживает свои дни во французском королевстве. Так что мода на Италию тоже есть, это не только, да, там, подозрительные отношения. Но вместе с этим вот все эти практики, они тоже очень распространяются. Так что некоторые суеверия, есть и собственная народная суеверная культура, которая тоже никуда не девалась. Это прекрасно уживалось с христианством, на мой взгляд, то есть одно другому не противоречило никак.
Ну и кроме того, мне кажется, что это вполне сочетается с каким-то трезвым политическим расчетом. Ну то есть, там, скажем, Мария Стюарт, вот ей больше ничего не нужно, кроме ее католических молитв. Екатерина, как экранная, так и историческая, мне кажется, что здесь они прямо похожи и сходятся, это все-таки, прежде всего, политик. Хороший политик должен быть человеком трезвомыслящим. Правильно же я понимаю? То есть он должен прикидывать соотношение сил. Это делала историческая Екатерина, которая, на которую несправедливо, мне кажется, повесили всех собак, что именно она тут всех стравливала. Мне кажется, ей, правда, было бедняжке трудно разрулиться между этими Гизами, Бурбонами и так далее. Это прям реально такая большая головная боль. У трезвомыслящих людей такое тоже бывает, Наташа. То есть, ну, должна же быть у человека какая-то отдушина. Плюс еще есть вещи, которые рациональным путем не решаются. Но вот Екатерине надо, и это исторический факт, что у нее не получалось зачатием ребенка. Но тут с горя, с учетом того, что тебе надо во что бы то ни стало родить, потому что иначе просто вот все будет, все пойдет по понятному...
В твою пользу.
Да. Никаких современных практик же нету, правильно? Никто тебя в клинику не положит, и эту проблему не решит. Даже сейчас эта проблема решается далеко не всегда, уж будем честны. Представь себе 16 век. Тут с горя и чем только не обвесишься, и кому только не обратишься. Но это тоже, ну, просто вот... Как добрая христианка, я Екатерину здесь одобрить не могу, но я ее понимаю. Ну, то есть, ну вот что делать? Ну, вот что? Ты будешь жать на все кнопки, только чтобы это хотя бы как-то сработало. Вот. Особенно с учетом того, что твой супруг увлечен другой женщиной, а тебе здесь надо выживать, иностранки. Как сказала Лена в нашей предыдущей беседе, что тут станешь сатаной. Вот, особенно когда тебя пинают, не принимают, смотрят косо, а тебе во что бы то ни стало нужно выжить и подарить королю наследника.
Но я вот, кстати, не могу сказать, что я в сериале увидела Екатерину как какую-то безумно сильно верующую женщину, ну там вот человека. Я не знаю, как было там в реальности, но я точно там, смотря на экранного персонажа, понимаю, что ну, ей как бы вообще все равно. Ну, вот в плане, какой ты там протестант или католик, или ты там маг, или еще вот как бы чем-то там занимаешься другим. Главное, чтобы служил мне, а там все сойдет.
Лена, это правда было так? Историческая Екатерина близка в этом плане экранному образу?
Ну, мне кажется, что да, она была достаточно рациональным человеком, и в этом плане вообще вот линейка персонажей очень неплохо выстроена, максимально, наверное, религиозно. Мария Стюарт, ну, не настолько, конечно, как ее показали в фильме, она тоже утрирована, но из всех перечисленных персонажей, пожалуй, она действительно была максимально религиозна. Другие, в общем-то, могли отступать от каких-то жестких канонов ради какого-то другого блага, но я единственная... не соглашусь с тем, что Екатерина, да, там, служи только мне, ну, скорее служи семье, она отстаивала интересы Валуа, отстаивала интересы Франции, и в этом отношении она смогла стать французской королевой, хотя Франция, по-моему, до последнего дня ее не приняла, она вот как была такая королева-иностранка для них, но сама Екатерина последовательно отстаивала именно интересы французского трона.
Ну, собственно говоря, когда мы ее видим уже совсем взрослой у Дюма, в ее цикле, посвященном религиозным войнам, мы ее видим все-таки как, конечно, такого мрачного, зловещего персонажа, но человека, безусловно, преданного интересам семьи Валуа, который просто вот за нее топит и борется со всеми конкурентами. То есть мы не видим, что она итальянка. в этом смысле. Она итальянка в смысле увлечения магами и вот этим всем. Но вот в смысле политическом она показана как мрачный, жестокий, но трезвый политик. То есть и Дюма, при том, что он в данном случае во многом следует вот этой легенде о королеве-отравительнице, которая травит вообще все, что движется вот-вот вокруг, вот, а при этом и Дюма не отказывает Екатерине в трезвости, не отказывает ей в уме. То есть действительно и историческая Екатерина, насколько я понимаю, дурочкой вот совершенно точно не была.
Вот, и в сериале она совершенно не показана дурочкой, и вообще, на самом деле, персонаж-то получился очень классным, очень колоритным. Друзья, у нас, к сожалению, уже заканчивается время нашего эфира. Я думаю, что, в принципе, понятно, что мы тут все втроем советуем вам посмотреть этот сериал. Он, правда, очень хороший. Это всего лишь 8 серий, вечерок, пару-тройку, неделю скоротать вы точно сможете. Сегодня с вами в эфире была передача «Гигзона», «Теос Медиа», Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина и наш гость Елена Шаповалова. Спасибо большое, что были с нами, и до скорых встреч!